наше обычное восприятие, обычное, мы думаем так, что вот был потоп, после этого была Вавилонская башня, и после этого люди разделились по разным народам. Но если мы откроем книгу Бытия и начнем читать, то мы увидим, что все не так. Что люди расселились по разным странам до Вавилонской башни, а не после. Десятая глава книги Бытия рассказывает про расселение народов, а одиннадцатая глава рассказывает про Вавилонскую башню. Все наоборот. В десятой главе до Вавилонской башни подробно рассказывается, вот родословие Шема, Яфета, Хама, вот какие народы произошли от каждого из них, и они расселились по странам, народам и языкам. Написано совершенно однозначно. То есть, в 9 главе, в 10 главе, прошу прощения, Писания, книги Бытия, подробно рассказано, что все народы уже расселились по разным странам, и у всех был свой язык. И тут в 11 главе у нас начинается с того, что был на всей земле один язык и слова немногие. Как же так? Нам же только что было рассказано, что языков много. Вы не задумывались над этим? То есть, если мы внимательно читаем, то получается ничего подобного. Люди разделились на разные народы и разные языки до Вавилонской башни. Как это кажется на первый взгляд? Ну, вы открываете Писание и читаете. Этот первый взгляд, он его никуда не деть. Сначала есть 10 глава, а потом 11. Какие основания считать наоборот? У нас только что было сказано, что все, причем про Шема и про потомство Шема, Сима в смысле, и потомство Яфета, и про потомство Хама, перечислены все их, так сказать, многочисленные потомки, 70 народов, у каждого разделились по своим народам, странам и языкам. И тут вдруг в следующей главе написано, что был один язык. Как же так? Правильно, а у нас много языков в 10-й? То есть, значит, было после. Значит, у нас сначала-то было много языков, что ж такое смешение? Если у нас уже есть много языков. Ну, что такое было несколько? Было не несколько, а 70. Там перечислено 70 народов, и у каждого свой язык. Это не несколько. Ну, хорошо, ну, окей, ну, а раньше что? Ну, языки-то были отдельные у каждого уже. Понимаете, да? Я хочу сказать, что это серьезный вопрос. А почему? То есть вы хотите переставить 10 и 11 главу, а какие для этого основания? Но почему? Знаете, а поэтому в тексте нет никаких указаний на это. Но это вы хотите переставить, потому что есть противоречия. Но послушайте, если надо было бы так, то какие были бы причины сначала поставить башню, а потом рассказать про расселение народов? Никакой проблемы не было бы. Слушайте, у них есть дети, дети обособляются в свои народы, народы разделяются, расселяются, у каждого возникает свой язык. А как индоевропейские языки возникли, все расселились из одного, то, что был некоторый праязык, это как бы факт лингвистики, потом люди делятся на разные народы, языки обособляются, это нормально? Ну, большой, знаете, здесь вопрос по период времени, нам вообще трудно оценить, сколько там прошло. Это отдельный вопрос. Но, по крайней мере, разделение потомков на разные народы, это нормально? Но мы же читали только что в главе перед этим, что уже были разные языки. То есть, еще раз, вы только подтвердили, что есть явное противоречие. Сначала сказано, что было много языков, а потом вдруг опять язык один. Понятно. Окей, проблема понятна? Теперь, как эта проблема решается? Она решается очень просто. Но проблема стоит в том, что в иврите есть два совершенно разных термина для слова «язык», а на русском нет. И есть два совершенно разных слова. Одно слово – это слово «лашон», а другое слово «сафа». Слово «лашон» означает язык, и слово «сафа» означает язык. Но это разные слова. Они означают язык с разных позиций. Теперь, по-русски, слово «язык» означает язык во рту, да, кусок тела, и также язык, на котором мы разговариваем. Понятно? Это такое же на иврите, это слово «лашон». «Лашон» – это язык, который у нас во рту, и также язык, на котором говорят. Это первое слово для обозначения языка. А есть другое слово для обозначения языка – это слово «губы». Губы – это «сафа», и язык тоже «сафа». То есть в иврите есть два слова для обозначения языка, на котором разговаривают, от слова «язык» во рту и от слова «губы» во рту. И эти два слова совершенно разные. Но на русский они переводятся одинаково, потому что нет двух разных терминов. И вся путаница возникает из-за того, что в 10 главе сказано про лашон, а в 11 сказано про сафа. То есть в 10 главе сказано: у каждого народа был свой лашон. А в 11 сказано, что сафа была общая. По-русски эта разница незаметна, а на иврите это два совершенно разных понятия. Теперь, чем отличается язык, который язык, от языка, который губы? Так, на внешний, прежде всего, язык – это тот орган, который внутри у человека, а губы – это то, что снаружи. И поэтому есть язык внутренний и есть язык наружный. Что такое внутренний и наружный язык? Давайте посмотрим, для чего в нашей жизни употребляются языки. Русский, английский, любой язык, для чего он употребляется? Отлично. Есть такая вещь — общение. Но кроме общения есть совсем другая штука. Например, для чего пишется литература? Литература же пишется не для общения, правда? Для чтения. Что такое для чтения? А зачем ее нужно читать? Литература – это же не общение, правда? Мы читаем какую-то литературу, художественную, стихи и прозу. Мы их читаем не для того, чтобы общаться, а для чего-то совсем другого. Ознакомиться с позицией? Вы читаете стихи, чтобы ознакомиться с чьей-то позицией? А хорошо, а стихи зачем существуют? А проза, а художественная литература зачем существует? Чтобы знакомиться с позицией? Нет. Отлично, для духовного роста. А почему вот эта литература способствует духовному росту? Знания? Вы читаете стихи, вы получаете знания? Дело в том, что язык используется для двух совершенно разных вещей. Одна вещь – это коммуникации. Я хочу кому-то что-то сказать. Вася, возьми ведро, отнеси на второй этаж. Я должен сформулировать свою просьбу в языке, иначе он меня не поймет. А есть другая вещь. Это как я сам себе рисую мир. Как устроен мир? Как устроен человек, как устроено общество, как устроена душа, как устроена культура. Это роль языка огромная, совершенно не коммуникация. Вот, например, в древности, ну, сегодня тоже, но в древности особенно, люди рассказывали мифы. Зачем они рассказывали мифы? Зачем были нужны мифы? Да, там, Древней Греции, Китая, неважно, в любой стране. Какую роль они играли? Они описывали окружающий мир. Они описывали тот мир, в котором человек живет. в некотором смысле и эту роль выполняет вся художественная литература. И эту роль выполняет также библейский текст. Они, это все тексты, мы читаем Библию. Зачем? Не только чтобы знать, что Бог хочет от нас. Что Бог от нас хочет, можно было бы сделать маленькую подборку. Мы читаем, чтобы получить представление о том, как устроен мир. То есть язык имеет две совершенно разные функции. Функцию коммуникативную. Вася, возьми ведро, отнеси на второй этаж. Это коммуникация. Я хочу ему что-то сообщить, попросить, чтобы он мог сделать. И вторая вещь. Язык описывает нам окружающий мир. Он описывает мир, в котором мы живем. Он задает параметры нашей жизни. От того, как мы описываем мир, на каком языке мы это делаем, от этого зависит то, как мы видим окружающий мир. Вот эта функция языка, она не коммуникативная, она внутренняя, она моделирующая. Если говорить с точки зрения науки, то язык моделирует мироздание. На научном языке это называется словом «нарратив». Такое, значит, мудреное научное слово «нарратив» означает то, как я рассказываю об окружающем мире, каким я его вижу. И это свое понимание я передаю окружающим и детям, и поколение передает следующему поколению, рассказывая, как устроен мир. И всякий дальше человек живет в этом пространстве. Он живет не просто в физическом мире, он живет в том мире, как он его описал. Фактически мы все живем внутри нарратива. Не внутри физического мира, а внутри этого нарратива. То есть мы живем в рамках того, как мы описали окружающий мир. И здесь вот это описание критическим образом зависит от того, на каком языке мы говорим. На разных языках описание мира будет разным. Поэтому люди, говорящие на разных языках, по-другому видят мир. То, что мы видим вокруг, на это оказывает самое кардинальное влияние язык, на котором мы говорим. Мы видим не то, что физически видят наши глаза, мы видим то, что мы умеем назвать. Понимаете, да? Наше видение зависит от языка, на котором мы говорим. Ну, простейший пример, самый простейший пример. Для чеха, говорящего по-русски, в радуге 7 цветов. Для чеха, говорящего по-английски, в радуге 6 цветов. А не 7. Потому что blue – это и синий, и голубой одновременно. Поэтому он не выделяет два разных цвета. Это одно и то же слово. Поэтому человек, говорящий по-английски, видит в радуге 6 цветов, а человек, говорящий по-русски, видит в радуге 7 цветов. Понятно. Потому что зависит не только от того, что видят наши глаза, а от того, что мы умеем назвать. И это касается, как бы, маленький пример, но во всей жизни, во всем мире очень сильно зависит наше восприятие, наша жизнь, наша деятельность, наше ощущение от того, на каком языке мы говорим. И вот эта функция языка, это функция моделирующая. С помощью языка мы моделируем мир. Так вот эти два слова, лашон и сафа, в иврите, означают две разные функции языка. Функцию моделирующую и функцию коммуникативную. Лашон – это тот язык, на котором данный народ описывает мир вокруг себя. Сафа – это то, на чем разные люди передают друг другу указания и коммуникацию. Теперь, и поэтому, когда мы читаем 10 и 11 главу книги Бытия, то картина возникает такая. люди расселились по разным странам, у каждого свой лашон, то есть свое видение мира, свой подход к миру, своя система ценностей, своя оценка того, что достойно, что недостойно, что правильно, что неправильно, своя культура, и это лашон. А вот для коммуникаций существует один общекоммуникативный язык, и он называется Сафа, про которого Вавилонская башня. Вот без понимания этих двух разных понятий вообще невозможно эту историю понять. Иначе вы просто не понимаете то, что вы читаете. Когда вы читаете это по-русски, вы просто не знаете, что это два разных, абсолютно разных слова. И тогда вы, естественно, воспринимаете как очень странно, пытаетесь переставить местами, когда все на месте, потому что лашон у каждого свой, а сафа одна у всех общая. Да, у вас был вопрос. Потому что первый... Сейчас объясню, сейчас мы до этого дойдем. Окей, пошли дальше. Теперь, когда сказано... Значит, итак, у каждого народа есть свой моделирующий язык. А сафа одна общая. И про эту сафа сказано... Вот когда вы прочитали сейчас текст, то там было написано так... Вы прочитали. Был один язык и одно наречие. Что такое наречие? Что значит одно наречие? Что это добавляет? Ну, и какой смысл в этом? Это диалект? В общем, здесь не, я вам скажу честно, что здесь непонятно, что это означает, если с этой точки зрения. Но как то вы смотрите в иврите, в оригинале, то текст совсем другой. Был один язык и слова немногие. То есть в этом общекоммуникативном языке было мало слов. Он очень бедный. У каждого свой внутренний моделирующий язык лашон, он богатый, потому что на этом языке описываются ощущения, понимание, литературу, чтобы писать, чтобы стихи писать, нужно очень много слов. Гораздо больше, чем в указаниях, которые мы даем в быту. Фраза «Вася, принеси ведро» и все фразы управляющего такого типа содержат очень немного слов. А если возьмете стихи, которые описывают чувства человека, его ощущения, литературу, вот там будет огромный словарный запас. Несравненно больше, чем в бытовом повелительном наклонении. Потому что, чтобы описать мир, нужно много слов. Чтобы дать указания, нужно мало слов. Теперь. И поэтому проблемой вот этого общего языка было то, что в этом общекоммуникативном языке, который называется словом «сафа», в нем было мало слов. И что же происходит дальше? Сказано, что они дошли в долину в земле Шинар, поселились там, и у них были кирпичи вместо камней и смола вместо глины. Что значит кирпичи вместо камней, смола вместо глины? Как это современным термином назвать? Ну, кирпичи, слова. И что это? Почему кирпичи вместо камней, а смола вместо глины? Современным языком это называется научно-техническая революция. Конечно, они перешли от одного способа строительства к другому. Или у тебя камни и глина, камни все неровные, глина вся относительно слабая, ты можешь построить здание, ну, одноэтажное, ну, двухэтажное, ну, трехэтажное, но ты больше не можешь построить. А если у тебя кирпичи, то они все ровные и одинаковые. И если у тебя смола, то она гораздо сильнее связывает, чем глина. Ну, тут можно из кирпичей строить 10-этажное здание без всяких проблем. То есть у них появились технологические возможности. Самое, что ни на есть, технологическая революция. Открыт новый способ строительства. И что же они делают с этой технологической революцией? Как они используют эти новые возможности? Давайте мы прочитаем этот стих и подумаем, а что же он означает? Давайте, у вас есть текст, по-моему, правда? Давайте вы будете у нас чтецом. Хорошо? Окей. Что же дальше написано? 11 главу, да? Нет, раньше. Конечно. Нет, у них стала смола вместо глины, и сказали, построим
и
город.
И сказали они, построим себе город и башню высотой до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли.
Отлично. Теперь, перевод не совсем точный. Более точный перевод будет такой. Давайте построим город и башню головою до небес, что и сделаем себе имя, чтобы не рассеяться по лицу всей земли. Не прежде, чем рассеемся, а чтобы не рассеяться. Чтобы не рассеяться. Скажите, пожалуйста, в чем является цель построения башни? Зачем они ее строят? Отлично. Самая главная цель башни, чтобы не рассеяться. А почему башня способствует тому, что они не рассеются? Написано? Ну? Имя, правильно. Совершенно верно. Они хотят сделать себе имя, чтобы не рассеяться. Почему имя способствует тому, чтобы не рассеяться? Потому что если это великое имя, то все притягиваются. Имя, оно способствует. Если это великий проект, признаваемый, уважаемый, имя, то тогда все стремятся сюда. А каким же образом они будут строить себе имя? Я уже отметил, что это неправильный перевод. Не прежде, нежели рассеемся, а чтобы не рассеяться. Да. Теперь, почему имя способствует тому, чтобы не рассеяться? Потому что имя притягивает. А с помощью чего они делают себе имя?
Великого строения.
Великого строения, совершенно верно. Скажите, пожалуйста, они были не глупее нас? Правда? Они понимали, что башню высотою до неба сделать нельзя. Но почему же они ее строят? Ответ, что великий проект должен быть бесконечным. Они выбирают проект, который построить никогда нельзя, но который будет самым великим. И поскольку он будет самым великим, то тогда он будет всех соединять. Это просто в точности, как советский народ, вечный строитель коммунизма. Они себе строят нечто великое, нечто заоблачное, нечто до неба, которое построить нельзя. Но пока они его строят, они самые главные в мире. И поэтому целью башни было соединить человечество, чтобы оно не разбежалось. И это понятно именно с предыдущей главой. Человечество уже расселилось по разным странам. Уже нет того, что все живут вместе. Нужно что-то всех объединить, иначе пропадет связь, все разбредутся по своим местам. Пропадет чувство единства. Вот именно когда человечество уже живет в разных местах, чтобы его объединить, нужно только великий проект. Поэтому они берутся за великий проект единства человечества на том, что человечество будет строить башню, будет строить ее всю жизнь бесконечно, Это будет самый великий проект, он будет самым знаменитым, и никто никуда не разбежится. Это вопрос другой. Давайте, секундочку. Это вопрос, кто предложил, как звали того человека, который предложил, это есть в этом Мидраше, но это не так важно. Важно, что какая-то часть людей озабочена слишком разнообразием, не хочет, чтобы человечество разбегалось. У них чувство такое, что это ужасно, человечество разбредется, куда же денется единство? Нужно как-то всех сцементировать, нужно всех объединить. Давайте сделаем вот этот большой проект. Не фамилия этого человека важна. Допустим, Мидраш говорит, что это был Нимрод. Но это не важно, как его звали. Важно, что идея, она жива и сегодня. Такие люди есть, которые хотят человечество соединить. И вот здесь очень важный вопрос. Что важнее, единство или разнообразие человечества? Еще раз. Они расселились по островам и по странам и по своим местам, каждый со своим лашон, каждый со своим внутренним языком. Но оставалось некоторое единство в этом общем коммуникативном языке. И те, кто хотел сохранить вот это единство, они решили строить башню, чтобы на этом сохранить вот это чувство единства. Теперь, скажите, пожалуйста, почему для объединения людей они выбрали такой способ – строить башню? Почему нельзя было объединять людей на какой-то более разумной платформе? Почему нужно было обязательно выбрать вот такой бесконечный строительный проект? Почему нельзя было объединить как-то иначе? Ответ нам здесь сказан. Ответ состоит в том, что в коммуникативном языке было мало слов. И если в языке мало слов, то на этом языке не напишешь поэзию, на этом языке не создашь мифов, на этом языке не сделаешь художественную литературу, на этом языке вообще не сделаешь культуру. Когда мало слов, можно только раздавать указания. Как мы уже сказали, возьми кирпич, отнеси на второй этаж, много слов не нужно. Даже нарисовать схему, куда что носить кирпичи и какими способами пользоваться, это немного слов. Чтобы написать стихи, нужно в 1000 раз больше слов разнообразных. И поэтому, если слов мало, то единственное, что остается, сделать строительный проект. У них, в общем, не было другого способа объединить всех. Они не могли на основании культуры, на основании литературы. Они могли объединить только физической стройкой. Потому что слов было мало. И вот в этом была их проблема. Теперь, скажите, пожалуйста. Дальше мы читаем, как Бог смешал их языки. Мы сейчас это рассмотрим подробнее. Но скажите, пожалуйста. С точки зрения библейского подхода, является ли, есть ли у нас в Библии такой идеал, чтобы у всего человечества был общий язык? Или такого идеала нет? Нет, есть ли у нас идеал общего языка? Нет, в Библии, конечно, есть. И все будут славить Всевышнего на одном языке. Это много раз повторяется у пророков. То есть, идеал общего языка у человечества очень даже есть. А что же у нас здесь ситуация? А здесь ситуация, когда в этом общем языке мало слов. И вместо того, чтобы пойти по пути расширения этого общего языка, заимствования из каждого языка отдельного, самостоятельности культурной каждого народа, они пошли по пути проекта строительства. И вот это было ложным. Это было неправильное использование того инструмента, который у них был. И вот тогда Бог этот инструмент отнял. То есть, когда ты этим инструментом пользуешься неправильно, ты его теряешь. Теперь, каким же образом... Да, дальше Бог говорит такую странную фразу. Вот они один народ, там на самом деле опять народ, это принцип политического единства. Вот они один, и все, что они хотят, они могут сделать. Как это так, что они могут сделать? Они что, могут построить башню головой до неба? Нет, конечно. Что же они могут сделать? Они могут блокировать развитие каждого. Они могут всех, все силы соединять на башню. И будут делать это вечно. Потому что башня их головой до неба. Это бесконечный строительный проект. И поэтому нужно разрушить этот проект, чтобы силы людей уходили не в эту башню, а чтобы каждый народ развивал свою культуру, свое понимание, свое видение мира, свои особенности. Каким же образом Бог разрушил их ситуацию? Здесь есть очень интересное слово, которое называется «сойти». Бог сошел. Что это значит? Что значит, что Бог сошел? Как мы можем это понять? Где у нас есть в библейском тексте «Бог сошел»? В других местах. Ну, например, на гору Синай. Правильно? Сошел на гору Синай. То есть, фраза «Бог сошел» означает откровение. Бог приблизился к людям в том, что они почувствовали, им открылось гораздо больше, чем у них было раньше. Это называется сошествие Бога. То есть сошествие Бога – это когда людям открываются новые вещи, Бог дает людям почувствовать, как бы к ним приближается, сходит к людям, и люди ощущают божественность. Что же произошло, когда Бог сошел в той ситуации башни? Каждый из всех этих людей, из разных народов, почувствовал что-то очень новое. Как-то он увидел эту божественность. И когда человек ощущает божественность, чего ему хочется? Ему хочется описать, что он чувствует, объяснить другим, как он понимает, передать то чувство откровения, то чувство озарения, которое он получил. На чем он может это выразить? Только на своем языке. Он не может выразить общим коммуникативном языке. Там и слов таких нету. Он может это выразить только на своем лашон, который внутренний, моделирующий язык для каждого народа. И поэтому, как только есть большее божественное откровение, все люди начали заниматься выражением этого откровения на своих внутренних языках. И это им стало интересно, а башне им стало неинтересно. Они перестали понимать друг друга в том смысле, что каждого их собственные внутренние языки резко скакнули ввысь. Они на них научились выражать какие-то сложные вещи, а друг друга они понять не могли, потому что у каждого этот внутренний язык свой. Он не может выразить свои чувства на языке коммуникативном, на языке «возьми кирпич и отнеси». Он не может выразить то, что он чувствует. И поэтому людям стало неинтересно строить башню. Они перестали друг друга понимать, потому что у каждого возникли свои более важные интересы, чем общий интерес построения этого бесконечного здания. И поэтому они разбрелись по разным странам и перестали строить башню. Перестала эта общая коммуникация. То есть разрушение вот этой башни происходит тем, что людям дается большее понимание. Когда у людей становится больше понимания, то им гораздо интереснее заниматься литературой, а не заниматься стройкой. Вот примерно вот это и есть история Вавилонской башни. Окей, на этом первый пример мы закончили. Да-да-да, конечно. Я не слышу, погромче. Еще раз. Сафа – это общий коммуникативный язык для всех. Он один на всех. А лашон у каждого народа свой. У них одна сафа на все народы. И много-много, 70 лашонот. Конечно, нет. Лашон – это описание, как вы видите мир. Это свой язык, у каждого народа отдельный. А сафа – это общая коммуникация. Это один язык для всех. И, ну, как сегодня им является английский. Но английский-то у нас язык очень богатый. В английском очень много слов. И поэтому настоящий язык, собственно, огромной цивилизации. Но в то время вот этот общий язык был очень маленьким. В нем было мало слов. И поэтому он не подходил для описания ощущений. Он подходил только для раздачи указаний. Что-что? Ну, честно говоря, вы сами можете посмотреть вокруг себя и увидеть, что все народы совершенно разные. И у них разные ценности, разные... Ну, знаете, есть в русском языке есть такая поговорка. Там, что русскому хорошо, то немцу смерть. Да? Это я не про то, что русские немцы, но в принципе... То, что одним нормально, для других ужасно. Ну, так что же? Нет, здесь не в этом дело, правда? Эта поговорка не говорит о том, что одни те самые хорошие, а другие плохие. Она говорит о том, что для одного народа является нормой, то, что для другого народа совершенно невыносимо. Ну, знаете, я, честно говоря, даже не хочу тебя понять, но... У каждого народа, вообще говоря, есть некоторая национальная идея, которая просто пронизывает всю его культуру, которая пронизывает все его мироощущение, которая пронизывает весь его подход к жизни. Ну, в качестве самого простейшего примера, самого простейшего, с точки зрения немцев, самое главное, что есть в жизни, это, ну, порядок. Правильно? Порядок должен быть. Это основа основ немецкого мироощущения. Нет, тихушку. Для немцев это просто основа основ всей жизни. Просто не может быть иначе. Порядок должен быть. Это может быть хороший порядок, плохой порядок. Это может быть праведники, это могут быть злодеи. Но у них всегда есть порядок. А для англичанина совершенно другое восприятие. Англичанин, он прежде всего свободный человек. И ему никто не указ. И никакого порядка. Знаете, у него совершенно другое мироощущение у англичанина, чем у немца. Не то, что кто-то хороший, а кто-то плохой, но у них разная культура. И у русских другая культура, у китайцев другая культура, у арабов другая. У всех народов своя культура. И у всех свои мироощущения. Здесь нет хороших и плохих. Здесь есть разные стороны мира. Каждый народ берет некоторую сторону мира, и его как бы мировая задача эту сторону мира отразить. Это может быть большая страна, это может быть маленькая сторона мира, но это что-то свое специфическое, и он эту сторону мира отражает. И это его вклад в цивилизацию, в человечество. Вклад, он не в том, что общее, вклад в то, что у него специфическое. Это его настоящий вклад. Поэтому у каждого, конечно, своя культура. Окей, пошли дальше. Хорошо. И это был первый пример номер один. Из него что мы видим? Первое очень важное. нельзя делать далеко идущие выводы из того, что вы прочитали текст, и тем более в переводе. И даже не только в переводе, даже на иврите, если вы прочтете просто текст, то те же глав, и не будете ощущать, что это две разные функции языка, то вы тоже это не увидите. Если вы просто учите иврит, в смысле, так сказать, вот как стандартно, как язык по словарю, то там сафа и лашон не разделяются так, как я объяснил. Это именно более углубленный взгляд на текст книги Бытия. Это не просто, что вы откроете любой справочник, и вам будет объяснено, что лашон это одно, а сафа это другое. Совсем нет. Это действительно очень существенный комментарий, который и в еврейской традиции совсем-совсем не так давно стал публичным. Это все на самом деле новое понимание Писания. Ведь то, что я сейчас рассказал, это, в общем, очень нетривиальный новый подход. Классические комментарии обычно этого не рассказывают. Вот для этого я и пишу книгу «Библейская динамика», вот там все это рассказано. Поэтому берите эту книжку, это называется «Пятиминутка рекламы», берите эту книжку и читайте ее, и вот там все вы увидите совсем по-другому, чем раньше. Хорошо. Это был у нас пример номер один. Хорошо. Теперь пример номер два. История Иосифа. Когда мы читаем историю Иосифа, нам прежде всего непонятны мотивы действующих лиц. Почему братья так себя ведут? Почему Иосиф так себя ведет? Можно объяснить это на таком простом бытовом виде. Ну вот, они хотели ревность, он им не нравился. Но это будет очень примитивным пониманием Писания. Поэтому давайте попробуем разобрать эту историю более глубоко. Начнем мы с того, в чем, собственно, состоял конфликт Иосифа и братьев. Что он что? А почему он говорил о них отцу? Давайте посмотрим так. Скажите мне, пожалуйста, Иосиф в целом человек хороший или в целом человек плохой? Ну, какие у нас есть, например, моменты? Вот помните в конце истории этой, в конце книги Бытия, когда умер отец, и братья пришли к Иосифу и боялись, что он теперь их накажет, он им говорит: «Да разве я на месте Бога? Это Всевышний меня послал сюда». Он их содержал в Египте, он им помогал всю жизнь. Он совершенно не производит впечатления ни малейшего злодея. Всю историю его биографии у него никакого злодейства нет. Так почему же он доносил на отца, доносил на братьев? Зачем? Окей. Хорошо. В общем, это не просто так, вы понимаете, да? Давайте мы посмотрим с вами сны, которые снятся Иосифу. Эти сны очень были важны, правда? В первом сне они вяжут снопы. Скажите, пожалуйста, это какой род деятельности? Это земледелие или животное, это самое, ну, не животноводство, правильно сказать, скотоводы, да? Это земледельцы или скотоводы? Кто занимается снопами? Земледельцы. А братья чем занимаются? Скотоводы. И есть ужаснейший конфликт между скотоводами и земледельцами. Этот конфликт у нас с чего начинается? Где у нас первый конфликт земледельцев и скотоводов в Библии? Каин и Авель, конечно, кончился убийством. Каин земледелец, Авель скотовод. Они не могут так просто помириться. Теперь, в древнем мире, кто там в это время главный земледелец? Где у нас самое земледельческое место? Египет, конечно. Египет – это земледельцы. Они выращивают зерно. А евреи чем занимаются? Скотоводством. Все иудеи занимаются скотоводством. Есть Египет, есть Вавилон. Два места, где земледелие. Все остальные скотоводы, прежде всего. Теперь. И еврим, то есть вот то, что называется евреи слово, которое в Торе обозначает еще Авраама и праотцов, эти еврим, к которым относится Иосиф, они все скотоводы, а египтяне – земледельцы. И дальше сказано, помните, когда Иосиф приглашает братьев к себе, уже в Египте, да, когда он наместник фараона, то братьев сажают отдельно от египтян. Потому что египтяне и еврим есть за одним столом не могут. Помните такое, да? То есть чудовищный конфликт между народами земледельческими и народами скотоводческими. Они не переносят друг друга, они есть не могут за одним столом. Они друг друга просто презирают. Каждый презирает другого. Теперь, почему земледельцы презирают скотоводов? Кто производит больше урожая? Кто больше еды? Кто более важен для строительства цивилизации? Земледельцы или скотоводы? Земледельцы, правда? Земледелие приносит продуктов, ну, несравненно больше, чем скотоводство. Все цивилизации, все становились на земледелии. Правильно? Теперь, и поэтому земледелец презирает скотовода, что он человек обоснованный, у него свой участок земли, он приносит продукт, он кормит мир. А? Ну, вот классическое, например, там, ну, я просто знаю, так, ну, вот у русских, например, да, вот крестьянин, вот который выращивает урожай, но он основа всей жизни. Правильно? То есть, с точки зрения земледельца, скотовод – это же нечто такое вторичное, несерьезное. Главное – иметь свое место. И поэтому Каин к Авелю относится очень, так сказать, высокомерно. А с точки зрения скотовода – все наоборот. Земледелец уткнулся в свой кусок земли. Он не ходит по миру, он ничего не знает. Он совершенно оседлый, он не видел мир, он не видел других стран, он не видел, как люди живут. А скотовод, он ходит по миру, он со всеми общается, он торговец заодно, да? Он видит страны, он видит разнообразие. Он человек мира, а земледелец, он вообще местный, уткнулся в свою землю, ничего не видит. То есть каждый из них презирает другого. Понимаете, да? Теперь. И вот братья, которые все скотоводы, и вдруг один из них хочет заняться земледелием. Ему снятся снопы. Это же ужас и кошмар. Понимаете, да? Причем это не просто брат, а брат, которого отец особенно любит. И тот, кого отец особенно выделяет. А он не просто выделенный, он не просто главный. У него другая идеология, не такая, как у всей остальной семьи. Это же настоящий ужас и кошмар и опасность. Поэтому братья против Иосифа настроены не случайно. Не только потому, что он хочет быть главным, Не только потому, что он хочет царствовать над ними, а потому что он хочет царствовать иначе, чем они хотят жить. Иосиф хочет ему сняться снопы. Понятно это, да? Теперь, почему Иосифу снятся снопы? Как его вообще охарактеризовать его как человека? Давайте попробуем посмотреть на его биографию, Иосифа. В молодости он в доме отца является главным. Ну, отец его поставил на эту должность, допустим, на это место, на эту позицию. Но потом его продают в Египет. И он попадает в совершенно чужое место, в дом Потифара. И тут же становится главным. Правда? Почему он становится главным в доме Потифара? Потому что сказано, и увидел Потифар, что Иосифу все хорошо удается. Он умеет все правильно делать и поставил его главным над домом. Тут мы вообще задумаемся, а почему, собственно, отец поставил его главным? Может, не просто так отец его любит, а он действительно имеет таланты? А потом Иосиф после истории с женой Потифара попадает в тюрьму. И в тюрьме увидел начальник тюрьмы, что Иосифу все хорошо удается, и поставил его управлять тюрьмой. А потом Иосифа вытаскивают наверх, из самого низа Египта вытаскивают на самый верх, потому что фараон ему говорит: нет такого мудрого, как ты, который умеет правильно управлять и который может сделать настоящую программу борьбы с голодом, и ставит его на пост управителя. То есть Иосиф всю жизнь работает топ-менеджером. Понятно это, да? Он по профессии, он природный топ-менеджер. Он умеет управлять. Если еще отец, можно сказать, его там любит, но уж Потифар его ставит за заслуги, начальник тюрьмы его ставит за заслуги, фараон его ставит на премьер-министра, потому что он выдвинул программу, чего делать надо, и может это сделать, и реально делает. То есть Иосиф суперталантливый, абсолютно природный топ-менеджер. Он может управлять любой материальной жизнью. Понятно эта вещь, да? Отлично. Хорошо. То есть, а кроме того, у нас про Иосифа сказано, что он был красив. Помните это, да? Что такое красота? Красота – это умение управлять своей внешностью. Правильно? Когда он умеет управлять своей внешностью, то он будет красив. А если не умеет, то не будет. Ну, бывает, что человек и так красив, без ничего. Но вообще-то, если он умеет управлять материей, то он может и красоту достичь. То есть Иосиф – это такое свойство, которое называется управление материальным миром. Теперь, и поэтому Иосиф всю жизнь, его главная страсть – это все вокруг исправить. Почему же он доносит отцу на братьев? Потому что с его точки зрения они неправильно себя ведут. Он их хочет исправить, но по молодости не умеет это делать. Поэтому его отправляют на курсы повышения квалификации. Сначала к Потифару, потом в тюрьму, потом к фараону. Вот когда он прошел курсы повышения квалификации, тут ему подают опять братьев. И вот тогда он их исправляет. Понятно, да, идея? Хорошо. Теперь, почему Иосиф так странно ведет себя по отношению к братьям? Давайте вспомним, что он делает сначала. Вот приходят к нему братья. И они его не узнали, а он их узнал. Что он делает? Первое его действие такое. Он говорит, вы, соглядатые, вы пришли разведать эту страну. Я здесь ответственный премьер-министр, я вас всех арестовываю. Помните, да? Теперь проходит пара дней, он им говорит, ну, здесь я вот Бога боюсь, пожалуй, давайте-ка я поступлю вам лучше. Я одного оставлю под арестом, а вы идите приводите своего меньшего брата. И вот они идут, потом, а при этом он подкладывает им серебро. А зачем? Понимаете, да? Зачем Иосиф подложил им серебро обратно в свои сумки? Они потом возвращаются к отцу, съели все, что они привезли, он им дал еды, все нормально. И вот они приходят с братом, он им говорит, все хорошо, ребята, замечательно, вот вам подарки, вот вам еда, и подкладывает Беньямину, вот этому брату, подкладывает кубок. Помните, да? И они отходят от города, он посылает за ними погоню, говорит, зачем же вы утащили кубок, и делают обыск, находят кубок у Беньямина, возвращаются все обратно, Иосиф говорит, значит, вот этот, который украл, он у меня останется, а вы, пожалуйста, идите домой. Зачем он все это делает? Какая его цель? Отлично. Совершенно правильно. Его цель – достичь воспитательного момента. Он теперь научился, как нужно исправлять. Теперь. Каким же образом достигают воспитательного момента? В еврейской традиции этот вопрос очень подробно объясняется. И говорится так. Если человек поступил плохо и совершил серьезный проступок, то для того, чтобы он исправился, нужно несколько стадий. Первая стадия – он должен признать, что он поступил плохо. Вторая стадия – он должен почувствовать, насколько он поступил плохо. Третья стадия – он должен попытаться исправить последствия. Но самое главное, он должен больше так не делать. Понятно? Поэтому первая стадия – признать, что поступил плохо. Вторая стадия – почувствовать, что он поступил плохо. Третья стадия – пытаться исправить последствия. А четвертая – больше так не делать. А что значит больше так не делать? Это значит, что ситуация похожая, но он больше так не поступит. Теперь. Итак, братья продали Иосифа. Иосиф хочет братьев исправить. Чтобы братьев исправить, нужны последовательные действия. Сначала нужно, чтобы они поняли, что они поступили плохо. Как он это делает? Он их всех сажает в тюрьму и слушает, что они говорят. И прямо нам книга Бытия говорит, и они не знали, что Иосиф их понимает, потому что он с ними разговаривал только через переводчика. Он с ними не разговаривал напрямую. Они же не знают, что он понимает язык иврит. Он говорит с ними по-египетски, им переводят на иврит. Он через переводчика действует. И поэтому они при нем разговаривают между собой. И вот когда он слышит, что один другому говорит, это нам за то, что мы продали брата, то есть он понимает книжечку и ставит галочку напротив цифры номер один. Да. И говорит, окей, первый пункт сделан. Признали. Освоил, да. Теперь перейдем ко второму пункту. Нужно, чтобы они почувствовали. Что он делает для того, чтобы они почувствовали? Что он? Нет, нет. Это потом. Что он делает для того, чтобы они почувствовали? Он им подкладывает серебро в сумки. Он им возвращает их серебро. И сказано, и вышли они, и пошли, и на ночлеге они открывают свои сумки, и вот серебро каждого, которое они понесли, деньги в смысле, серебро это деньги, понятно, да? Это серебро у каждого находится в его, и тогда они переживают, они думают, что же теперь делать? Мы же теперь не можем возвратиться. Наверное, наш Бог, нас Всевышний наказывает за то, что мы поступили. И сказано, что они переживают все из-за того, что это все произошло. То есть, сильнейший эмоциональный шок сделан подкладыванием серебра. Это галочка номер два. Теперь, то, что они должны исправить последствия, когда они говорят отцу, что мы пойдем за нашим братом, который остался там, его тоже приведем, которого Иосиф оставил у себя, да, Шимона, то тогда там такая фраза, как мы пойдем и, может быть, приведем того брата, который пропал, то есть Иосифа. То есть они, опять, это не написано напрямую в тексте, но это можно увидеть из стиля, который, как они выражаются. Но самое главное, он должен им промоделировать ситуацию, в которой они находились раньше. Они продали брата, который был от другой жены, правильно, у Якова была Рахель и Лея, все братья основные, Иуда, Рувен, Леви, все дети Леи, а Иосиф сын Рахели. То есть это сын от другой жены, уже конфликтно. Кроме того, он является любимым сыном. Это проблема. Значит, он должен это промоделировать. И кроме того, он является нехорошим человеком с точки зрения братьев. Поэтому как можно проверить, что они больше не будут продавать своего брата? Нужно им промоделировать всю ситуацию с Иосифом. Что он для этого делает? Что делает Иосиф, чтобы промоделировать для братьев ситуацию продажи брата? Причем такого, который от другой жены, любимчик и нехороший. Он выбирает Беньямина. То есть он берет Беньямина в качестве младшего Иосифа, как бы. Беньямин тоже сын Рахели, то есть от другой жены. Беньямин – любимчик, и отец его особенно любит. И Иосиф, когда он с ними ест, он всем дает подарки, а Беньямину в 5 раз больше. Всем дают еду, а Беньямину подносят особо. То есть Иосиф сразу делает Беньямина любимчиком. И, наконец, он должен в их глазах сделать Беньямина злодеем. Они же продали не хорошего брата. Хороших братьев не продают. Можно узнать, не продадут ли брата, это не продадут ли плохого брата. Хорошего брата никто не продает. Поэтому он должен сделать Беньямина злодеем. Как он делает Беньямина злодеем? Подкладывает ему кубок. Это же ужасно. Семья голодает, нужно зерно купить, отнести. А тут он, какой ужасный, вот, своровал кубок, всю семью стоит под опасность. И когда Беньямин оказывается не просто сыном Рахили, то есть из другой части семьи, и не просто любимчиком, а еще и злодеем, то тут Иосиф может проверить, будут они брата продавать или не будут. То есть все, что он делает, он для них моделирует ту ситуацию, которая была в начале. И тогда Иосиф говорит, вот он останется рабом, а вы себе идите домой. И вот здесь выясняется, будут они защищать Бениамин или не будут, и как они будут вести себя. И когда Иуда выступает за Бениамина и говорит, что он останется в рабстве вместо него, ну тут, значит, братья раскаялись. Ведь когда-то Иуда и был инициатором продажи Иосифа, а тут Иуда наоборот, за Бениамина защищает и хочет, готов вместо него остаться в рабстве. Следовательно, Иосиф ставит четвертую галочку, программа выполнена. Правильно? Хорошо, прекрасно, замечательно. То есть, галочки все поставлены? Теперь, а скажите мне, пожалуйста, для Иосифа это было легко или тяжело, вся эта игра? Откуда мы это знаем? Плакал, совершенно верно. Для Иосифа это было очень тяжело. В самом начале, когда они только приходят, он отворачивается, чтобы они не увидели, что он плачет. Потом сказано, что он ушел в другую комнату и умылся, чтобы они ничего не заметили. То есть для Иосифа играть всю эту игру дико тяжело. Потому что он, в общем, человек очень хороший. Он просто понимает, что иначе нельзя. Если Иосиф признается братьям преждевременно, то он потеряет всю возможность их исправить. Понятно это, да? Теперь. Но если Иосиф все сделал вот так, как мы сказали, то он, по идее, должен был поставить четвертую галочку и сказать: все, ребята, молодцы, тест закончен, я Иосиф, все хорошо, вы все выполнили, значит, вы раскаялись, я очень рад с вами пообщаться. Правда? Написано совершенно иначе. А что написано? Что написано? Когда Иуда защищает Бениамина, что говорит Иосиф? Он не ставит четвертую галочку. Он не говорит: тест окончен. Там совсем иначе написано. Помните? Написано: и не мог Иосиф сдержаться. Помните, да? И сказал: убедите всех, и признался братьям. Отсюда мы видим, что, в общем-то, Иосиф хотел играть дальше, но не смог. То есть Иосиф не смог осуществить целиком то, что он задумал. Так что же он задумал? Понимаете, да? Если, как мы только что разобрали, у него было 4 пункта, как надо исправиться, эти 4 пункта очень подробно описывает Маймонид. То есть Иосиф вытащил книжку Маймонида из кармана, открыл и стал ставить галочки. Окей. Вот. То есть, если он все сделал, как и было положено, то почему же сказано, что он не смог сдержаться, он же что-то хотел еще сделать? А что же ему еще делать, когда они все выполнили? Понятный вопрос, да? Ответ. Ответ. У Иосифа был дальнейший план, потому что он хотел исправить не только то, что они его продали, а он хотел исправить еще одну вещь, очень важную. Какая была вещь до того, как они его продали? Какая была суть конфликта? Что они не хотели признать его царство. Братья не соглашались принимать его царство. Принципиально. И вот это Иосиф тоже хотел исправить, но не смог. Что такое царство Иосифа? И почему братья не хотели его признать? Мы обсуждали, что братья были скотоводами, а Иосиф хотел земледелия. Но ведь не только в этом дело. Иосиф же не был земледельцем. Он хотел земледелия. Почему он хотел земледелия? Потому что это способ всех накормить. То есть Иосиф – это человек, который умеет исправлять материальные вещи. Это, мы сказали, что это топ-менеджер, который умеет работать с реальной материей. Он умеет людей накормить. Он может, он реально спасает всю страну от голода. То есть он реально, у него огромнейшие достижения. Он понимает, как надо делать. То есть это качество Иосифа, это умение управлять материальным миром. А братья, они другого типа люди. И особенно Иуда, который противостоит Иосифу. Вот это противопоставление Иосифа и Иуды, оно идет через весь библейский текст. Оно не кончается в книге Бытия. Оно только, этот конфликт описывается, но дальше он продолжается. И самое такое конфликтное противопоставление, это, как вы хорошо знаете, да, правильно, но точнее, это Южное и Северное царство. Разделение еврейского Объединенного царства Соломона на Южное и Северное, это разделение, раскол между Иосифом и Иудой. Иосиф доминирует в Северном царстве, это Ефраим и Менаше, два колена, которые управляют Северным царством, а Иуда на Южном, в Южном царстве. То есть конфликт Южного и Северного царства – это недоработанный, неисправленный конфликт между Иосифом и Иудой. Потому что вся библейская история и шире вся еврейская история – это реализация в материальной сфере духовных параметров. Они не случайно разделились. Это не то, что просто Иеровоам поссорился с Рехавоамом и не захотел у Соломона оставаться. Это не только внешние вещи, это внутренний глубокий конфликт. И конфликт состоит в том, что Северное царство, царство Иосифа, это царство ориентировано на исправление материальности. Южное царство, царство Иуды, то есть Давид и Соломон, это царство, ориентированное на духовность, а не на материальность. Соломон, он был экономически очень успешным, но использовал это на чисто духовные вещи, на построение храма, на то, чтобы приходили, на распространение еврейской, там, или, точнее сказать, монотеистической, скажем, концепции. То есть, это параметр духовности. А Иосиф – это параметр материальности. Иосиф – это исправление материальной стороны жизни. А Иуда – это духовное продвижение. Нематериальное. И поэтому существует конфликт в мире между принципиальными двумя разными позициями. Нужно ли исправлять материальную сферу? Нужно ли сначала построить правильную жизнь, всех накормить, всем дать вот эти все базовые вещи, или нужно духовностью заниматься? Это и есть конфликт между Иосифом и Иудой. Иосиф считает, что первая основа всего – это материальные вещи. Прежде всего, всех накормим. Прежде всего, мы собираем урожай. Прежде всего, мы даем людям нормально жить, нормальные материальные условия. Потом займемся всякой духовностью. Иуда говорит, нет, прежде всего, духовность. Ты хочешь заниматься чисто материальным, не хотим твоего царства. Поэтому то, что Иуда не хотел признать царство Иосифа, это потому, что духовность очень часто не хочет признать необходимость материального царства. Оно говорит, выкидываем все материальное, это все мелочи, это все не важно. Главное – духовность. И вот это и есть суть конфликта. Надо нам уже заканчивать, да? Мы уже все время перебрали. Да? Ну, все, окей. Вот. Теперь, потому что Иосиф сосредоточен на материальной стороне жизни, и он претендует на то, что царство должно быть его прежде всего. А Иегуда говорит, нет, твоего царства мы не хотим, нам нужно духовное. И вот этот конфликт до сих пор не исправлен. Вот это тот конфликт, который Иосиф не смог исправить. Он то, что они продали брата, он исправил. То, что духовные люди не хотят материального царства, это он не смог исправить. Поэтому этот конфликт, он идет до нашего времени и всегда. Очень часто люди не понимают, материальные люди и духовные люди, не понимают, что они взаимодополнительны. Что на самом деле между ними нет конфликта, что они должны вместе работать. Что нет ничего плохого в материальном царстве. Что материальное царство – это основа для всего духовного продвижения. Они хотят, прежде всего, духовности, а на материальность наплевать. А люди материальные тоже своим поглощены. Они не понимают, что материальное только основа для духовности. Они думают, что материальное – это есть самое главное и окончательное. То есть каждый сосредоточен на своей стороне и не понимает важности противоположной стороны. И поэтому, когда пророки говорят о грядущем, как бы, наступлении Божественного Царства, то там пророки говорят так: возьму один посох, на котором написано Иосиф и его братья, другой посох, на котором написано Иуда, и их соединю, и они больше не разделятся. Помните такое место, да? У пророков. То есть материальное царство и духовное царство должны быть вместе. Вот это и есть главный конфликт между Иосифом и его братьями, который не был разрешен, который Иосиф не мог исправить. Он не выдержал и этот недоисправил, и оставил это вплоть до нашего времени. Вот это прочтение истории Иосифа, которое я хотел вам рассказать. Все? Вывод из этого, что люди духовности должны понимать важность материальности и не относиться к ней высокомерно. И не говорить, что материальное – это все чепуха, и это технологии, это все недуховное, и надо, чтобы духовность была. Ничего подобного. Без материальности никакой духовности не будет. А люди материальные не должны высокомерно относиться к людям духовным и не абсолютизировать материальность. И мы это очень часто видим, что, к сожалению, и те, и другие с высокомерием относятся к противоположной стороне. Вот этого не надо. И это исправление очень длительное, еще на нас хватит. А дальше соединение материального и духовного, потому что и материальное, и духовное в равной степени божественно. Бог не создал только дух, Бог создал тоже и материю. В материи потенциал божественности ничем не меньше, чем в духе. Поэтому правильным является не пренебрежение одной или другой стороной, а интеграция. Только так человек может продвинуться к Богу. Пример чего? Ну, как это соединить? Ну, хорошо, сейчас я вам расскажу пример из низко. Не надо, чтобы на первом месте было духовное. Все в равной степени божественное. Когда вы на первом месте духовное, вы проиграете. Потому что как только вы делаете слишком большой примат на духовность, вас выкинут полностью, потому что вы не отвечаете базовым запросам человечества. Царство Божие не является духовным. Оно в равной степени духовное и материальное. Так в равной степени духовное и материальное. В соединении духовного и материального, а не в пренебрежении. Окей. Окей, хорошо. Но тем не менее, это в таких понятиях, но тем не менее, здесь это не готерии духа, здесь люди, которые занимаются исправлением материального, и люди, которые занимаются духовными вещами. Вот эти люди очень часто конфликтуют. Это не... Вот, да, ну хорошо, но тем не менее, вот мы очень часто это видим. Разве вы вокруг себя не видите людей, которые одни говорят, да мы духовные, все эти материальные, вся фигня, а люди другие говорят, да вообще надо мир исправлять, а не всякой чушью заниматься. Ну, это сплошь и рядом, правда, вокруг. Так вот, не относитесь с пренебрежением ко второй стороне. Поймите, что Бог создал весь мир, и материальные стороны, и духовные, и практические, и искусство, и науку, и технологию, и не надо относиться к технологии высокомерно. Не надо говорить, да ну это технический прогресс, это все чепуха, а главное духовность. Ничего подобного, технический прогресс не менее божественен, чем духовный прогресс. Все вместе должно быть, иначе ничего не достигнете. Давайте я вам вопрос задам один важный. Если речь идет только о поклонении и пророчестве, то почему выбран такой образ снопы? Может, вопрос сказать, вы мне поклонились? Да, но Египет должен чиниться, но они же там, когда братья поклонились Иосифу, они вовсе не были снопами, они не вязали снопов. Ну, хорошо, но почему такой образ? Здесь это образ нельзя, это вопрос так сказать. И это просто предсказание. Нужно каждый образ, он сущностный, он важный. Ну, так это одно дополняет другое. Ведь то, что я вам рассказал, оно вам позволяет более широко посмотреть ту же самую вещь. Ведь каждая вещь в библейском тексте, она многогранна, у нее полно разных смыслов. Понимаете, да? То есть было бы глупо, если бы я вам пришел рассказывать то, что вы и так знаете. Весь смысл в том, что я рассказываю того, чего вы не знаете. Ну, так это хорошо? Хорошо, да. Ага, окей, да. Значит, я понял ваш вопрос. Спасибо, спасибо. Значит, вопрос такой. Я ваш вопрос переведу. У нас описаны в библейском тексте и в Танахе, тоже называется в христианстве Ветхий Завет, описано множество чудес. А потом, куда они делись и почему их нету? Правильно я формулирую вопрос? Вопрос такой, правильно? То есть ваш вопрос, почему нет чудес? И где они... Да. Окей, да, да. Так, значит, на этот вопрос есть несколько разных уровней ответа. Первый уровень ответа такой. Чудеса нужны для детей. На начальном уровне чудеса нужны. Когда ребенок подрастает, то чудеса больше не нужны. Моисей нужен на начальном уровне. На уровне, чтобы его послушались, приходится ударять и воду получать из скалы. И действительно... И это на всех хорошо воздействует. А потом, в конце жизни, Бог ему говорит, пойди поговори со скалой, а Моисей ударяет по скале. А Бог ему говорит, а вот теперь ты нарушил, за это не войдешь в страну. То есть чудеса, они на разном уровне бывают, понимаете? То, что на начальной стадии ударить посохом о скалу и получить воду было хорошо, через 40 лет ударить посохом о скалу и получить воду было плохо. Ну а почему же он не исполнил? Слушайте, а почему он не исполнил? Он что, нехороший, не хочет? Почему он не исполнил? А почему? Ну это же как-то очень странно. Великий человек, который все ему открыто, и вдруг он делает не так. Но почему? Понимаете, это не ответ. То есть, этот вопрос очень-очень сложный. Я не буду его сейчас рассказывать, потому что на это нужна еще целая лекция. Вы возьмете книжку и прочитаете. Там очень подробная часть, сейчас, секундочку. Но ваш вопрос очень важный. Теперь, если вы меня спросите, какие существуют чудеса сейчас, то с моей точки зрения у нас имеется настоящее чудо, которое потрясающее чудо, оно называется создание государства Израиль. Теперь, что такое законы природы или законы социума? Закон – это то, что повторяется из раза в раз. То есть то, что является нормой, то, что обычно происходит. Обычно со всеми народами, которых изгнали из своей страны, они через 100, 200, 300 лет про это все забывают. И никуда возвращаться не собираются. Франко-канадцы в Квебеке очень любят французский язык. Совершенно не собираются репатриироваться во Францию. Им даже мысль такая не может прийти в голову. Американцы не собираются репатриироваться в Англию. Из Австралии и Новой Зеландии тоже в Англию никто хочет возвращаться. И это же не один случай. В истории было множество добровольных переселений или изгнаний, и через несколько сотен лет ни один народ возвращаться никуда не хочет. И более того, никогда не может. Есть очень известная фраза, что государство Израиль отличается от других стран тем, что это единственная страна, где 3000 лет было такое же название страны, 3000 лет назад говорили на том же языке, и 3000 лет назад была та же самая религия. Ни одной другой страны такой в мире нет, которой 3000 лет было назад то же самое. Теперь, потому что нормой является, что народ никогда никуда, через сотни лет никуда не возвращается. И то, что евреи вернулись, это потрясающее нарушение всех законов социума. Поэтому, если вы меня спросите, где сегодня чудо, чудо – это создание Израиля. В чем отличие сна о снопах от сна о звездах? Главное отличие. В сне о снопах Иосифу поклоняются братья. О, совершенно верно. В сне о звездах ему поклоняются в том числе отец и мать. Это абсолютно другой уровень. Понимаете, да? Теперь, скажите мне, пожалуйста, когда братья поклонились Иосифу, это было при первом приходе братьев или при втором приходе братьев? Нет, при втором. Потому что при первом их не было, они не были все. Там же все братья. Поэтому первый сон реализовался при втором приходе. А второй сон когда реализовался? Нет, не реализовался вообще. Ну нет, не важно, мама, кормилица, но он не реализовался вообще. То есть второй сон не реализовался. Не нужно думать, что сны – это такие пророчества, которые обязательно реализуются. Первый сон реализовался при втором приходе, а второй сон не реализовался. И поскольку Иосиф вспомнил сны, вы помните, да? Что значит вспомнил сны? То есть Иосиф понял, что сны были для него указанием, что ему делать. То он прежде всего реализует первый сон. Приводит всех братьев и реализует первый сон. И отсюда мы можем предположить, что Иосиф планировал делать дальше. А именно... реализовать второй сон, правильно? Как он мог реализовать второй сон? Ну, неважно, это вторично. Там, это может быть его... потому что там у нее была же... у каждой Рахели и Леи была вторая жена. Это детали. Как можно было реализовать второй сон? Можно было сказать, что он не выпускает Бениамина. Если не хотят его освободить, пусть придет отец со всей семьей и поклонится. это было бы реализацией второго сна. Зачем это может понадобиться Иосифу? Потому что если это произойдет, то братья признают его царство. У него же вторая проблема была – непризнание царства. То есть первую проблему продажи брата он исправил. Вторую – непризнание царства – он не исправил. И мы можем предположить, это наше предположение, что поскольку он вспомнил сны и сумел реализовать только один сон, то он планировал реализовать второй сон, чтобы когда поклонится, в том числе Яков, Иосиф в этот момент признается, то тогда братья скажут, да, действительно, его царство впереди. И это он сделать не смог. Это на одной ноге. Но я просто не хочу во все-все-все детали влезать. Это огромная концепция. Я просто ее оставляю в книжку.
Да, у нас есть еще полчаса. И у меня тоже ответ от одного преподавателя. Хотелось бы его озвучить. То есть цели дерева познания и зла.
Окей, да. Еще, я хочу еще очень важную, может быть, вещь сказать. Вот то, что вы сказали, что мы говорим на разных языках. В этом плане моя цель – это понимание общего наследия. Вообще, в ходе истории между иудаизмом и христианством было множество разных конфликтов. Но если мы посмотрим со стороны, изнутри это конфликтно, но со стороны иудаизм и христианство имеют гораздо больше общего, чем конфликтность. На самом деле, если мы посмотрим во всей истории человечества, то не было вообще ни одного случая, чтобы две религии имели общий священный текст. Вообще не было. Ну, скажем, например, в исламе сунниты и шииты не считаются разными религиями. Мы говорим, что это два направления в исламе, потому что у них общий священный текст. Но у разных религий не бывает общего священного текста. У буддизма нет общего священного текста с исламом, да, ну, например. С этой точки зрения иудаизм и христианство, поскольку они имеют общий священный текст, должны осматриваться как два направления в одном религиозном контексте. То есть разница между иудаизмом и христианством, она не больше, чем между суннитами и шиитами. Понятна эта вещь, да? Теперь в этом плане нужно осматривать прежде всего общее наследие. То есть у нас есть общее наследие, вот скажем, библейский текст, или точнее Танах, то, что христианство называет Ветхим Заветом, давайте заниматься тем, чтобы лучше понимать общее наследие. Не надо заниматься конфликтной частью. Не надо заниматься спорами. Ты признаешь, ты не признаешь, а что ты думаешь об этом, а почему ты не признаешь, давай я тебе докажу. Да? Это бессмысленно. Есть общее наследие. Нужно продвигать позитив. Общее наследие – это позитив. От того, что вы будете лучше понимать истории книги Бытия или Пятикнижия, ваше понимание только увеличится. Понятна это, да, позиция? Поэтому я принципиально ухожу от всех вопросов конфликтных и хочу концентрироваться на вопросах общих. То есть, вот я, например, вот это вот мой, тот комментарий, что мой, то есть это тот, который я изучил и могу изложить, этот комментарий, он важен и для евреев, и для христиан. Он важен для евреев для понимания совершенно новых вещей. Он важен для христиан для углубления понимания Писания. Давайте заниматься позитивом, то есть вместе изучать общие вещи. Вы говорите, что я это изложил на другом языке, чем вы. Ну, конечно, но это нормально. Это и есть обогащение. И вот это мне кажется очень важным. Не нужно пытаться сконструировать обязательно вот этот общий коммуникативный язык. У каждого есть свой внутренний язык. Так давайте обмениваться позитивным пониманием. Дерево познания добра и зла. Значит, прежде всего, скажите, пожалуйста, до того, как Адам съел от дерева познания, он знал, что есть добро и есть зло? Бог ему говорит, это делай, а это не делай. Что он должен был делать? От всех плодов сада есть, правда? Что он должен был не делать, от этого конкретно не есть. То есть, в самом начале Бог ему говорит, это хорошо, а это плохо. Правильно? То есть, Адам знает, что есть хорошо и плохо? Знает. Теперь, скажите, пожалуйста, у Адама до съедания плода с дерева познания добра и зла, есть ли у него склонность к нарушению божественных заповедей? Козлу, скажем так, да, вот к нарушению божественных заповедей. Склонность такая есть или нет? Есть склонность или нет? Я не спросил про его природу и теорию. Я спрашиваю, прям вы читаете божественные текст книги Бытия. У Адама есть склонность нарушить божественную заповедь? О, правильно. Совершенно верно. Если нарушил, значит склонность была. Не было бы склонности, не нарушил бы. Компьютер, который точно у него есть истина и ложь, ноль и единица, он не нарушает. Если Адам нарушил, значит склонность была. Понимаете, да? Итога. У Адама до съедания плода дерева познания есть информация, что есть добро и есть зло. У Адама до съедания есть склонность сделать хорошо и склонность сделать плохо. Что же изменилось, когда Адам съел? Что изменилось в его душе? Что изменилось в его природе? Ну, так что же? Какие? Что-что? Нарушение заповеди, точнее. Не завета, а заповеди. Что-что? Окей, значит, он нарушил запрет, и у него нарушились отношения с Богом. Окей. Что-что? Отлично. Изменилась его природа. А в чем изменилась его природа? Что? Где вы такое видите в Писании, смерть духовная? Откройте книгу Бытия. Я что-то такого там не вижу никакого. Конечно, не ограничим. Но давайте прочитаем то, что там написано. Иначе, когда вы не понимаете, что написано, вы все будете неправильно понимать комментарии. Что написано? Вот прям давайте по тексту. Что изменилось? Открылись глаза. Отлично. Что же это все значит? Открылись глаза. Это хорошо или плохо? Хорошо. Правда? Что-что? Нет, это совсем не значит. Совсем не значит. Теперь, у него открылись глаза. Это отлично? Что у него изменилось? Я вам скажу, что у него изменилось. У него до этого понятия о добре и зле были внешними, теоретическими. Ребенка учат, это мальчик хорошо, а это будет плохо. Он теперь знает, что такое хорошо или плохо? Знает. На уровне теории. А потом ему говорят, вот это хорошо так-то и так-то, а это плохо так-то и так-то. Вот это детали делай, а это не делай. Он теперь знает в деталях на уровне теории. Но он это не ощутил. Это внешнее знание. А когда он съел, то этот плод из внешнего стал внутренним. И теперь понимание добра и зла и познание добра и зла, которое до этого было теоретическим, внешним, вдруг стало внутри. Вот это называется съел. Понятно это, да? Съел, это значит, это стало частью его самого. Теперь у него есть опыт этой вещи. Это совсем другое знание. Знание теоретическое и знание на собственном опыте, это, как говорится, две большие разницы. Понимаете, да? Вот что изменилось. До этого добро и зло было теорией, а теперь это стало частью его личности. То есть это в нем перемешалось. И поэтому у него открылись глаза. Потому что когда это перемешивается внутри, то это гораздо более высокий уровень, чем знать теоретически. Это разница между ребенком и взрослым. Слово «эволюционировали» я бы не стал использовать. Мы, так скажем, мы сильно духовно продвинулись. Да. Адам необычайно продвинулся духовно. Очень сильно он стал взрослым. Сейчас объясню. Поэтому он ощущает свою наготу. Ребенок не ощущает этого. Он стал взрослым. Он понял мир гораздо более сложным. Это ребенок думает, что все, или вот эти хорошие, эти плохие, здесь все плюс, а здесь минус. Взрослый понимает, что все перемешано. Адам повзрослел. Вопрос, почему же после этого его изгнали? Понятно, сейчас объясню. Начнем с другого вопроса. Скажите, пожалуйста, Бог знал, что придется Адама выгонять? Зачем же он его туда поместил? Если все равно выгонять, то, может, сразу лучше наружу? Отлично. Чтобы он повзрослел, это хорошо. Но не только. Что? Чего-чего? Чтобы он осознал. Окей. Ну, это хорошо все. Но я бы сказал еще вот что. Что Адам, как человечество, не только не Адам человек, а Адам человечество, должен был запомнить, что есть рай. И всю жизнь хотеть туда вернуться. Понимаете? От этого сильнейшее стремление всего человечества в этот рай дойти. Это должно было отпечататься в его душе, должно было отпечататься в его сознании и подсознании, как вы там это назовете. Сейчас. Я на предыдущий не ответил. Почему изгнал? Понятно это, да? Теперь, когда Бог делает человека, то в этом месте, в книге, в первой главе книги Бытия, глагол стоит во множественном числе. Во всех других днях он стоит в единственном числе. То есть Бог сделал свет, сделал светило, сделал растения, сделал животных, сделал моря. Всюду глагол в единственном числе. А когда до человека доходит, там глагол во множественном числе. Сказал Бог, сделаем человека во множественном числе. Знаете это, да? Знаете, прекрасно. Вопрос, к кому Бог обращается? Теперь, возможны разные комментарии. Опять, всюду, в каждом месте библейского текста возможны разные подходы. Но один из вариантов – это то, что Бог обращается к самому человеку и говорят, ну что, давай мы вместе, я и ты, сделаем из тебя человека. То есть, в отличие от всего прочего, чего Бог делает сам, растения и животные, они себя уже не должны доделывать, они рождаются нужными. Растение рождается правильным растением, животное рождается этим животным. А вот человек не рождается человеком. Человек рождается только полуфабрикатом для человека. Он еще должен себя довести до уровня человека. И Адам, это касается всякого человека, и Адама тоже. И поэтому Адам соучаствовал в собственном создании. А именно в истории дерева познания добра и зла. Теперь, когда мы говорим о заповеди, которую Бог дал человеку в саду, мы обычно концентрируемся на запрете. Бог запретил от дерева познания добра и зла. Но ведь там не так. Бог сказал, от каждого дерева ешь. А вот от этого дерева не ешь. То есть, основная заповедь была, от всех деревьев есть. Это мы пропускаем часто, да? Что значит от всех деревьев есть? Это значит познавать мир во всех аспектах. И только в одном аспекте познание добра и зла это было запрещено. Почему все деревья надо было есть, все надо было познавать, а только это было запрещено? Еврейский подход к этому такой. Все это, как мы помним, происходило в шестой день творения, когда Адам был создан. Ну, если опять не углубляюсь во все-все-все детали, но Бог изгнал Адама, согласно хронологии еврейской, незадолго перед наступлением субботы. Вся история в саду происходит в шестой день творения. И Адам сам себя формирует тем, что он познает мир и ест от разных деревьев. Но одно дерево запрещено. И Мидраш говорит так, что если бы Адам смог не нарушить эту заповедь, то когда наступила суббота, Бог дал бы Адаму сделать субботний кидуш на соки из дерева познания добра и зла. Кидуш – это освящение субботы, которое делается над вином. И в этом смысле познание добра и зла, которое перемешивает все в человеке, уподобляется вину. Вино нарушает очень жесткие границы. Оно размывает эти границы. И это вещь опасная. А с другой стороны, быть слишком-слишком трезвым очень вредно. Когда человек слишком-слишком трезвый, он точно так же неправильно понимает мир, чем когда он пьяный. Есть некоторое повышенное представление человека трезвого, что он может весь мир разложить по полочкам, что он может все систематизировать, все проанализировать и точно знать, как надо. Так вот, это ошибка. Нет такого, чтобы человек точно знал, как надо. В некотором смысле кидуш делают на вине, ну, с помощью вина, именно потому, что не надо так уж четко и однозначно весь мир пытаться разложить по полочкам. Во время службы только. О, правильно, совершенно верно. И поскольку очень правильное замечание, субботний кидуш надо делать на вине, а священникам в храме вино пить запрещено. Адам находится на этой позиции. Он слишком близок к Божественному. Ему нельзя пить вино, кроме как по должности, когда разрешат. А он хотел пораньше. Пришлось его выкнуть. Понимаете, да? То есть, но когда Бог выгнал Адама, то это значит, что вся дальнейшая история человечества – это возвращение в этот райский сад. То есть Адам должен был теперь пешком пройти всю это, весь этот путь исправления. Бог выгнал Адама не для наказания, а для исправления. Я не успею сейчас все это разобрать. Это огромная, огромная тема. Мне нужно еще 2 часа. Но на одной только ноге. Знаете, поэтому Адам не мог оставаться в саду, потому что он не мог бы исправиться в тех условиях, которые были в саду. Что произошло, когда Адама изгнали? Самое главное, он должен был теперь работать в поте лица. И вот эта работа в поте лица дала ему путь исправления того, что он не смог пройти в саду. Бог знал, что он не сможет пройти в саду, но нужно было заложить образ сада в эту человеческую цивилизацию. Поэтому он поместил сад, хотя знал, что придется выгонять. А потом дал ему пройти самостоятельно. Ну вот, это, не знаю, это я все пытаюсь на одной ноге рассказать такую большую концепцию. Но опять-таки, книжки я-то пишу для того, чтобы вы их читали. Я не могу все 11 томов пересказать, да? Поэтому берите дальше и читайте.
Еще вот, осталось теперь, 10 сейчас, минут. Секунду,
еще. Все, кто хочет, могут мне написать мейл. Вот здесь есть мои карточки. Я вам могу, так сказать, рассылать какие-то свои материалы. Пожалуйста, возьмите карточку. Или там на всех книжках написано. Можно меня легко найти. Пинхас Полонский ищется в интернете. Сразу открывается мой Фейсбук. И там мой мейл. И другого человека по-русски называется Пинхас Полонский нет. Пинхасов много, Полонских много, а вот Пинхас Полонский я один. Поэтому меня легко найти, мне легко написать мейл, и дальше я могу, вы можете подписаться, соответственно, получать какие-то материалы, дальше общаться. Пожалуйста, задавайте вопросы. Все равно я на все ответить не смогу. Но вот я надеюсь, что то, что я рассказал, было достаточным из того, чтобы было. Так, ваш вопрос. Является ли акт непослушания показанием духовного прогресса? Бывает ли в нашей жизни акт непослушания показателем духовного прогресса? Ответ, конечно, да. Когда ребенок говорит «нет» родителям, он становится личностью. Ребенок, который все время родителям говорит «да», он ребенок, он не станет взрослым никогда. Непослушание детей родителям является важнейшим, формирующим, основополагающим, необходимым элементом становления человека. То, что Адам не нарушил божественное приказание, это огромный элемент прогресса. То, что это грехопадение, это тоже верно. Это параллельно. Добро и зло в нашей жизни перемешаны так сильно, что их нельзя разделить по разным берегам. Поэтому то, что Адам нарушил, это с одной стороны грехопадение, а с другой стороны абсолютно необходимый элемент духовного прогресса. Дети наши обязательно должны в некоторый момент перестать нас слушаться. Адам стал как один из нас в познании добра и зла. Бог фиксирует прогресс. Но придется выгнать из дома. Да, действительно, стал, поднялся на необычайно высокий уровень. Это же прямо фиксируется. Адам стал как один из нас. То есть поднялся на божественный уровень. Но теперь, если он будет есть от дерева жизни, то будет неправильно, он станет жить вечно. Он не сможет исправить свои недостатки. Придется теперь его изгнать, чтобы он стал смертным. Потому что то, что Адам становится смертным, это толчок к исправлению. Люди развиваются духовно, потому что они смертны. А были бы они бессмертны, плевали бы они на все и совершенно никуда бы не двигались. Смерть, чувство смерти заставляет нас бежать вперед с чудовищной скоростью. Это то самое, что нас подталкивает. Это то, что не дает нам возможности расслабиться. Это желание успеть за жизнь, за время, отпущенное жизнью, сделать то, что ты должен сделать. Представьте себе, что люди бы вдруг стали бессмертными. Да первое, что бы они сделали бы, все бросили нафиг. Поэтому смертность человека – это не наказание, это необходимый элемент исправления. Таким термином описывается исправление. Вообще Бог никого не наказывает ради наказания. Родители никогда не наказывают детей ради наказания или ради справедливости. Не бывает такого родителя, который ребенок сделал что-то неправильно, он его наказывает, чтобы была справедливость. Нет такого. Родители наказывают детей исключительно и только ради исправления. Никогда, секундочку, никогда не ради справедливости, никогда не ради наказания, никогда не ради мести. И никогда не ради того, чтобы так положено, а только для исправления. Поэтому все, что делает Бог после того, как Адам нарушил, это только и исключительно ради самого Адама и его исправления. В этом смысле наличие смерти – это необходимый элемент исправления. Без этого не будет духовного развития. Это очень сложный вопрос. Значит, с еврейской точки зрения никакого вечного наказания нету. Есть только временные наказания для исправления. С еврейской точки зрения ада не существует. Души проходят через чистилище, и все попадают в рай. Я не хотел бы на этом сильно углубляться. Это сложная очень вещь. Понимаете, не потому, что я это не рассказываю, потому что мне не хотелось. Это очень непростая вещь. Но общий подход. Бог любит человека. Бог хочет блага человеку. Все наказания бывают только для исправления. Все, что родители делают по отношению к детям, родители наказывают детей не потому, что это справедливо, не потому, что дети заслужили, а потому, что иначе не получается их исправить. Родители выбирают наказание, не исходя из нарушений детей, а из того, что дети поймут, из того, как их можно продвинуть. А иначе это не родители, а ужас. Понимаете, поэтому Бог человека любит прежде всего. И поэтому Бог, прежде всего, хочет человеку исправить и дать человеку благо. Поэтому смертность, которой человек стал смертным, это необходимая часть того, чтобы человек двигался вперед. В прежние времена людей пугали загробными муками. Сегодня этим никого не испугаешь. Поэтому религия ориентирована на усиление запугивания безнадежно. И правильная религия, правильное развитие – это показывать человеку позитив, а не запугивать его. Это касается не только христианства, иудаизма в той же самой мере. В иудаизме тоже в прежние века, хотя нет вечного наказания, но есть временное наказание, оно тоже тяжелая вещь. Но вот это вот запугивание геномом, или там еврейское терминское чистилище, чем ад, но в любом случае запугивание загробными муками, сегодня, когда начнешь запугивать, тебя просто выкинут эту религию и все. Привлечь человека можно только позитивом. Я не берусь советовать подросткам. Эта вещь очень сложная. Я не беру... Это очень сложная вещь. Я вам скажу даже более того. Я не работаю с подростками. Одну секундочку. Будет очень разумно, если вы работаете с подростками, свяжетесь с теми людьми в иудаизме, в Израиле, которые тоже работают с подростками, и вместе с ними будете контактировать. Я не берусь работать с подростками. То, что я рассказываю для взрослых. Это правда. Может быть, это мой, так сказать, такой недостаток. Я предпочитаю общаться с взрослыми людьми. Но не надо делать слишком далеко идущих выводов из каждой вещи. Пообщайтесь с людьми, которые занимаются подростками. И тогда вы сможете с ними обсуждать общие проблемы. Они же одинаковые в иудаизме и в христианстве. Знаете, люди будут пробовать совсем независимо от того, что вы им скажете. Вы просто не имеете никакой власти сделать так, чтобы они не стали пробовать. Они все равно будут пробовать. Поэтому если вы ошибкой будет думать, что если вы скажете, особенно молодежи, вот так, ребята, вперед, вот только по этой дороге, шаг влево, шаг вправо, расстрел, то они вас послушаются. Они заведомо сделают иначе. Поэтому, если вы будете иметь картину более широкую, то это вам самому поможет. Но главный мой месседж был такой. Работают только позитивные идеалы. Запугивание не работает. Вот это, мне кажется, самым главным. Я плохой вариант для давания простых педагогических советов. Я скорее вижу мир в его большей сложности. Знаете, мои собственные дети выросли вполне в понимании сложности мира. И они все религиозные, и для них все это важно, они все выросли религиозными, при том, что они полностью открыты всему окружающему миру. Но я не умею давать советов в этой области. Это не, я плохой советчик в смысле того, вот как нам применить. Я скорее хочу, чтобы вы были более сложными людьми. И вот это, мне кажется, гораздо важнее.